3. Иногда мужчина и женщина выходят на дорожную развилку и топчутся там, колеблясь с выбором, понимая, что ошибка будет роковой, отдавая себе отчет, что потерять можно очень и очень многое. Так было со мной и с Эдди безжалостной серой зимой 1962 года. Мы вместе обедали раз или два в неделю, и иногда по субботам ездили в Кендлвуд Бунгалос. Сэдди обожала секс, и мы не разбегались в том числе благодаря этому. Трижды мы приглядывали за школьными танцами. Всякий раз в роли диджея выступал Дональд Беллингем, и рано или поздно он просил нас танцевать Линди, как в первый раз. Детки хлопали и свистели, когда мы это делали. Совсем не из вежливости. Они действительно восторгались нашим танцем, и некоторые уже начали нам подражать. Нравилось ли нам это? Безусловно. Потому что подражание — самая искренняя форма лести. Но мы уже не могли станцевать, как в первый раз, когда интуитивно предугадывали движения друг друга. Сэдди сбивалась с ритма. Однажды промахнулась, пытаясь схватить меня за руку, и наверняка распласталась бы на полу, если бы рядом не оказались двое крепких футболистов с отменными рефлексами. Она смехом обратила все в шутку, но я видел раздражение на ее лице и упрек, словно вина лежала на мне. Отчасти она и лежала. Дело шло к разрыву. И он состоялся бы раньше, если бы не джодийское гуляние. А так мы получили возможность потянуть время, еще раз все обдумать, прежде чем жизнь подтолкнет нас к решению, которое никому не хотелось принимать. Эллен Докерти пришла ко мне в феврале, чтобы решить два вопроса. Во-первых, уговорить изменить ранее принятое решение и подписать контракт на следующий учебный год. Во-вторых, убедить вновь поставить пьесу в силу потрясающего успеха прошлогодней постановки. Я отказал по обоим пунктам, пусть у меня и щемило сердце.
«Если дело в вашей книге, так у вас все лето для работы над ней», — не отступалась она.
«Лето не такое уж долгое», — ответил я, хотя на тот момент уже плевать хотел на место убийства.
«Сэдди Данхилл говорит, что роман вам теперь до лампочки».
Этой интуитивной догадкой Сэдди со мной не делилась. Меня это задело, но я постарался не показывать виду. «Элли, Сэдди знает далеко не все».
«Тогда пьеса. Хотя бы пьеса. Я поддержу вас во всем, что вы выберете, за исключением обнаженки. Учитывая нынешний состав школьного совета и тот факт, что у меня двухгодичный директорский контракт, я обещаю вам много. Если хотите, можете посвятить постановку Винсу Ноулсу».
«Памяти Винса уже посвятили футбольный сезон, Элли. Я думаю, этого достаточно». Она ушла ни с чем. Вторая просьба о том же поступила от Майка Кослоу, который заканчивал учебу в июне и, по его словам, собирался получить диплом по актерскому мастерству.
«Но я бы хотел сыграть в школе еще в одной пьесе. У вас, мистер Амберсон, потому что вы указали мне путь».
В отличие от Элли Докерти, ссылка на мой мнимый роман показалась ему убедительной, отчего мне стало нехорошо. Просто дурно. Для человека, который не любил врать, потому что наслушался вранья от своей «я могу прекратить пить, когда захочу» жены, я врал напропалую, как сказали бы в те дни. Я проводил Майка к стоянке для автомобилей учеников, где он оставил свою жемчужину — старый седан Бьюик с закрытыми колесными арками. И спросил, как его рука после снятия гипса. Он ответил, что все хорошо, и этим летом он наверняка сможет возобновить тренировки.
«Хотя, если меня и не возьмут в команду, я огоревать не буду. Тогда, помимо учебы, смогу найти работу в городском театре. Я хочу научиться всему — установке декораций, подсветке, даже готов шить костюмы».
Он рассмеялся.
«Люди начнут называть меня педиком».
«Сосредоточься на футболе, не запускай учебу, не слишком тоскуй по дому в первом семестре», — посоветовал я ему. «Пожалуйста, не трать время попусту». Он ответил голосом чудовища Франкенштейна.
«Да, хозяин».
«Как Бобби Джилл?»
«Лучше. Вон она».
Бобби Джилл ждала у Бьюика. Помахала рукой, но, увидев меня, тут же отвернулась, будто нашла что-то интересное на пустом футбольном поле и холмах за ним. К этому движению уже привыкла вся школа. Рана на лице зажила, превратившись в длинный широкий красный шрам. Бобби Джилл пыталась замазывать его косметикой, но от этого он становился еще заметнее. «Я убеждаю ее отказаться от пудры, из-за которой она выглядит ходячей рекламой похоронного бюро Соумса. Она не слушает. Я также говорю, что остаюсь с ней не из жалости и не для того, чтобы она больше не глотала таблетки. По ее словам, она мне верит, и, возможно, так оно и есть. В светлые деньки». Я наблюдал, как он подбежал к Бобби Джилл, схватил за талию, поднял и закружил. Вздохнул, чувствуя себя глупцом и в еще большей степени упрямцем. Отчасти мне хотелось поставить эту чертову пьесу. Хотя бы для того, чтобы заполнить время, остающееся до начала моего шоу. Но я не желал еще сильнее привязываться к Джоди. Не мог рассчитывать на долгое и счастливое будущее с Эдди. Вот и мои отношения с Джоди предстояло разорвать полностью и окончательно. Если бы шоу прошло как надо, в итоге я смог бы заполучить девушку, золотые часы и все-все-все. Но я не мог на это рассчитывать, как бы тщательно не планировал свои действия. Добившись успеха в главном, я, возможно, вынужден буду бежать, а если бы меня поймали, деяние на благо человечества вполне могло аукнуться пожизненным заключением либо электрическим стулом в Хантсвилле.